Здравствуйте, сегодня среда, 8 января, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что к нападению России на Украину привел отказ нынешнего президента Джо Байдена от договоренности с Москвой о полном отказе Киеву о вступлении в НАТО. По данным телеканала Евроньюз, несколько десятков украинских солдат дезертировали во время военной подготовки, которую проходила во Франции 155-я механизированная бригада ВСУ. Впервые за 3,5 года появилась информация о судьбе осужденного в Беларуси бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарика. Также сегодня.
Достаточно сложно живут люди без газа, особенно в многоэтажных домах. Нагрузки на электросети сразу же выросли, и, соответственно, у них растут отключения. Будет и 16 часов без света, и 20.
Как живет непризнанная Приднестровская республика после прекращения транзита российского природного газа через территорию Украины? На следующий день после утверждения Конгрессом США победы Дональда Трампа на президентских выборах Трамп дал пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, в которой прокомментировал свои планы после инаугурации, назначенной на 20 января. Наибольший ажиотаж в мире вызвали заявления Трампа о желании видеть Канаду новым американским штатом, вернуть Панамский канал под американский контроль и купить или, видимо, каким-то другим образом присоединить к США остров Гренландия, входящий сейчас в Датское королевство. Все это Трамп мотивировал интересами национальной безопасности США и не исключил применение как экономических, так и силовых рычагов для решения таких задач. Конкретики, впрочем, в этих заявлениях почти не было. Лидеры заинтересованных государств уже высказали категорическое несогласие со словами Трампа. Трамп, обещавший в свое время остановить вооруженный конфликт в Украине за 24 часа, на этот раз сказал, что ему, видимо, потребуется на это около полугода. Он отметил, что Владимир Путин хочет с ним встретиться и довольно неожиданно для многих выразил солидарность с нежеланием Путина видеть Украину в НАТО. Вот довольно пространный фрагмент его выступления. На мой взгляд, он больше говорит о позиции Трампа, чем любой комментарий политолога.
Важной частью проблемы было, что Россия задолго до того, как это сказал Путин, говорила, что НАТО не должно быть в Украине. Это было, так сказать, высечено в камне. В какой-то момент Байден сказал: «Нет, они должны иметь возможность вступить в НАТО». Я могу понять чувство России, у которой НАТО появилось на пороге. В переговорах было сделано много ошибок. Когда я узнал о том, как Байден вел эти переговоры, я сказал: «Все это может кончиться войной». И случилась ужасная война. Эта война может расшириться, и все станет гораздо хуже даже, чем сейчас. Я считаю, что у них уже была договоренность, и Байден нарушил ее. Эта договоренность соответствовала интересам Украины и всех остальных. Но Байден сказал: «Нет, Украина должна иметь право вступить в НАТО». Так было всегда. Никто не знает НАТО лучше меня. Несколько лет назад, когда я еще мало что знал про НАТО, я все равно правильно оценил ситуацию. 2 недели назад генеральный секретарь НАТО был здесь, и я сказал ему: «Если бы не я, НАТО бы не существовало». В то время из 28 стран 20, если быть точным, 21 страна не платили по счетам. Они не платили, либо платили лишь небольшую часть. Благодаря мне удалось собрать 680 миллиардов долларов. Это цифра, которую он назвал. Я добился этого, сказав: «Если вы не будете платить, мы не будем вас защищать». И поток денег хлынул. То же самое могли сказать и Обама, и Буш, но сказал только я. Меня за это жестко критиковали, говорили, что я угрожаю. Но я сказал, что мы не будем защищать их, если они не будут платить. В каком-то смысле я спас НАТО, которое использовало нас. Одна из проблем, и я говорил об этом открыто и президенту Зеленскому, заключается в том, что на Европу приходится лишь крошечная часть их денег, которые идут на эту войну сейчас. Нравится вам это или нет, но Европа гораздо больше задета войной, чем США. Нас отделяет целый океан. Почему мы платим за них на миллиарды и миллиарды долларов больше, чем Европа? Если суммировать экономики европейских стран, то это будет сопоставимо с экономикой Америки. И при всем при этом Европа платит лишь крошечную часть.
К этим словам Дональда Трампа мне остается добавить, что в действительности идея вступления Украины в НАТО была поддержана Североатлантическим союзом еще на саммите в Бухаресте в 2008 году. В то время как Трамп жестко критикует уходящего президента Джо Байдена, администрация Байдена готовится выделить свой последний крупный пакет помощи Украине. Как ожидается, об этом будет объявлено в четверг. Кроме того, администрации приходится реагировать на проведенное вчера Северной Кореей испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты. Как полагает украинский авиационный эксперт, бывший офицер воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский, не исключено, что Пхеньян захочет испытать эту ракету и в боевых условиях в Украине.
Остается тот факт, что может Корея передать для испытания ее по территории Украины. Поэтому я бы сказал, что тут мы видим уже взаимодействие Кореи с Российской Федерацией, когда она передавала не только артиллерийское вооружение, но и есть факт, неподтвержденный пока что, но есть факт передачи других видов баллистичных ракет, которые могли поступить на территорию Российской Федерации. Поэтому это тоже не стоит упускать из внимания, потому что в любом случае Корея преследует мотивы проверки своего вооружения в реальных боевых условиях, так же, как и своего личного состава, который она направила для войны против Украины. Снова же нужно сказать, что есть необходимость в усилении возможностей всех видов противовоздушной обороны, потому что если ранее рассматривались угрозы межконтинентальных баллистических ракет как маловероятно, то сейчас мы говорим о том, что данный вид вооружения и дальше будет более активно угрожать демократическим странам со стороны таких стран, как Корея, Иран, либо Российская Федерация. Поэтому я бы сказал, что все-таки нужно дождаться более внимательного изучения работы ракеты, потому что все-таки запустить ракетоноситель или же увидеть, как отработает непосредственно уже боевая головка, это две разные вещи. Потому что давайте же вспомним тоже использование Российской Федерации Орешника, которое в принципе является малоэффективным по ряду причин несоответствия тем техническим характеристикам, которые зазначались в российской пропаганде. Корея долгое время находилась под санкциями, но, как видим, в вооружении корейском есть много комплектующих западного образца. Поэтому, значит, есть инструмент обхода санкций. Поэтому к таким странам, как Иран, который помогает Российской Федерации вооружаться за счет, опять же, обхода санкций, присоединяется еще Корея, которая тоже преследует свои интересы в этом вопросе. Здесь мы говорим о том, что нужно более внимательно относиться к вопросам продажи всех этих высокотехнологических элементов и понимать, допустим, конечного потребителя. Есть варианты работы спецслужб, когда были арестованы некоторые директоры компаний, которые помогали России получать в обход санкций большое количество комплектующих. Для примера можно привести даже тот фактор того, что за прошлый год Россия получила порядка 28 самолетов, и это не какой-либо там процессор, который можно провести в чемодане, а это большие борты, которые были получены через совместные страны, то есть через тот же самый Казахстан. Поэтому я бы сказал, что тут нужно усиливать действие санкций, усиливать возможность проверки выполнения этих санкций и, опять же, внимательно обращать внимание на третьи страны, которые активно помогают России, либо же Корее, либо же Ирану обходить эти санкции.
Это было мнение украинского авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Кстати, по данным руководителя группы оценки рисков на Корейском полуострове корееведа Андрея Ланькова, который он привел в интервью BBC, Пхеньян сейчас получает в среднем по 2000 долларов в месяц за каждого находящегося в России солдата из КНДР. Приблизительно столько же выплачивается в месяц российским военным. Можно, видимо, предположить, что и так называемые «гробовые», которые обычно выплачиваются в случае гибели военнослужащих, режим Ким Чен Ына кладет себе в карман. Ну а украинская армия все чаще сталкивается с проблемой дезертирства. В стране очень распространена аббревиатура СОЧ, самовольно оставивший часть. По-украински это звучит как СЭЗЧ. А французские СМИ сообщили на днях, что несколько десятков украинских солдат бежали во время боевой подготовки, которую их бригада проходила во Франции. Тему продолжает корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
Тема самовольного оставления части популярна сейчас в украинском обществе, и эта проблема для украинской армии. Одна из последних историй, она обнародована украинским журналистом Юрием Бутусовым, о 155-й бригаде вооруженных сил Украины, которая тренировалась во Франции. Она была многообещающим резервом украинской армии, и которую покинуло, по разным подсчетам, более 1500 солдат. Это треть бригады.
155-я бригада была создана несколько месяцев назад. Солдат тренировали во Франции. Согласно расследованию Юрия Бутусова, уже во Франции из бригады дезертировало несколько десятков человек. Тогда французы возмутились, но огласки не придали. Даже сегодня Париж официально ограничивается общими фразами. Обучение было, его высоко оценила украинская сторона. Французскому агентству AFP анонимно сообщили, что дезертирство было, но это не уголовная статья во Франции. После обучения бригаду перебросили на Покровское направление Донецкой области.
Первой оценкой возможностей бригады существует такой акт возможностей, когда ей устроили смотр перед отправкой на Покровск. Так вот, первой оценкой было неудовлетворительно.
Юрий Бутусов уверяет, в бригаде не было дронов и средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Они должны защищать людей и технику, например, от беспилотников. Тем не менее, бригаду вывели на фронт.
Вместо того, чтобы давать людям компетентных командиров на всех уровнях, офицеров, сержантов, вместо того, чтобы обеспечивать людей, по сути, взяли тех, кого мобилизовали ТЦК, нарядили в военную форму и дали им задания, которые они не понимают. Если бы их отправляли в бригады опытные, где есть качественный и опытный командный состав, такого количества СОЧ не было бы. С людьми необходимо работать индивидуально, а здесь все просто сделано для галочки, для пополнения штата.
А 155-й бригаде сейчас много говорят, но пока из результатов лишь смена руководства бригады. В отношении остальных чиновников, которые отвечали за формирование подразделения, продолжают разбирательство. Военные в один голос твердят, проблемы 155-й бригада – это лишь вершина айсберга. Похожие трудности почти во всех аналогичных новых подразделениях. И пока решения этому нет. Егор Фирсов, украинский нардеп, а теперь солдат, констатирует, нет такого военного в украинской армии, который бы не сталкивался с СОЧ. Причин, говорит, много. Усталость, проблемы в семье, неясность, что дальше. Говорит, после СОЧ вернуться в подразделение сложно. Таким людям не доверяют.
Я давно ходил с идеей предлагать инженерные войска именно для СЗЧшников. Во-первых, СЗЧшнику не просто возвратиться в ту воинскую часть, где он был. Он как бы там для некоторой категории первое. Это может рассматриваться как, ну не то чтобы предатель, но, скажем так, я думаю, понимаете, о чем я говорю, то есть это сложно. У нас часто проблемы с оборонительными сооружениями. Можно было бы из СЗЧ создавать целые бригады.
Согласно статистике, с января по октябрь 2024 года Госбюро расследования открыло 40 тысяч уголовных дел за самовольное оставление части и еще 20 тысяч за дезертирство. Это в два раза больше, чем за прошлый год. Не так давно в украинском законодательстве заработала норма. После первого случая оставления части солдат может вернуться на службу, не понеся наказания. Этой возможностью успели воспользоваться около 6 тысяч солдат.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Время свободы. Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, который готовится к своему переизбранию в конце января, в выступлении в День православного Рождества заявил, что делает все, чтобы не допустить втягивания Белоруссии в войну в Украине. Несмотря на то, что многие страны международного сообщества уже считают Беларусь, предоставившую российским войскам свою территорию для нападения на Украину, активной участницей конфликта. В заявлении Лукашенко сквозила и обида на Владимира Зеленского, рассказавшего недавно, что в первые дни войны Лукашенко звонил ему и извинялся за то, что разрешает России бить из Беларуси ракетами по Украине.
Представляете, везде что-то фермеры что-то ломают, навозом забрасывают правительство, войны идут и прочее, вооружаются. А этот маленький островок, ну, не такой же маленький, как я считаю, но островок мирный. И вы знаете, им же жмет, там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним, все были в хороших отношениях. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну. Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и Церковь учит. Делаем свое дело. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пускай говорят, что мы тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению.
Это было заявление Александра Лукашенко. А сотрудничающий сейчас с белорусскими властями бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Вадим Протасевич объявил, что побывал в колонии, где содержится бывший кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, о судьбе которого его родственникам ничего не было известно уже 3,5 года. Напомню, что в конце прошлого года Протасевич опубликовал фото с еще одной политической заключенной в Беларуси, бывшей главой штаба Бабарико Марии Колесниковой. А вот что он рассказал в этот раз.
Могу сказать, что Виктор Дмитриевич выглядит хорошо. Мы достаточно много пообщались, пошутили, где-то даже посмеялись. Он по-прежнему в очень бодром расположении духа и точно не растерял свои навыки красноречия. Других каких-то подробностей я пока что приводить не буду. Вы можете увидеть все сами в коротких видео, которые мне удалось снять, и парочке фотографий, поэтому смотрите.
Это был Вадим Протасевич, и вот что сам Бабарико говорит на видео, опубликованном Протасевичем в социальных сетях. Кому обращается Бабарико, из его слов не совсем понятно.
Я очень хочу, чтобы она выросла большой, замечательной девочкой, похожей на тебя. А я уверен, что на самом деле то, что у нее уникальные возможности в этом отношении, это правда. И я уже там надеюсь, что все праздники, которые будут, в том числе и день рождения отца, вы встретите дружно и передадите от меня всем мои замечательные поздравления и приветы. Я вас всех очень люблю. Всего самого наилучшего.
Говорил белорусский политический заключенный, бывший кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико. В общем, главный вывод, который можно сделать, это то, что Виктор Бабарико жив. И будем надеяться, тут с точностью все-таки утверждать нельзя, достаточно здоров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 8 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После того, как 1 января Украина прекратила транзит российского природного газа, в непризнанной Приднестровской республике, находящейся на территории Молдовы, были отключены центральное отопление и подача горячей воды. Отключения затронули жилые дома, бюджетные учреждения, организации всех форм собственности, кроме медицинских. Возобновление подачи горячей воды и отопления может занять до 2 недель. Об этом заявили в компании «Террас Теплоэнерго». О том, как живут сейчас жители Приднестровья, о том, на каких условиях может быть возобновлено энергоснабжение на левом берегу Днестра, рассказывает украинский и молдавский публицист и политолог Сергей Ильченко.
Достаточно сложно живут люди без газа, особенно в многоэтажных домах, где просто выключили отопление. Ну, представьте, без отопления, без газа нагрузки на электросети сразу же выросли, и, соответственно, у них растут отключения. Я думаю, что будет и 16 часов без света, и 20. Те, кто в частных домах срочно оборудуют печи, не на газе, на дровах, на угле, у кого их не было, или расконсервируют. У кого были, у меня там родственники и в домах частных, и в домах на этаже, то есть я из первых рук все это знаю. Топливо можно купить в Молдове. Молдова на уровне, скажем так, поскольку руководство Приднестровья отказалось от помощи из Молдовы, Молдова открыта для помощи на уровне людей. Можно приобрести дрова, можно приобрести уголь, можно привезти и можно топить, если есть печь на земле. Приднестровье получало газ по факту бесплатно все эти годы, с момента своего появления. Ну, как бесплатно? Оно оказывало России услуги. И, кроме того, там существовала достаточно сложная коррупционная схема, с которой назывались и приднестровские чиновники, и газпромовские чиновники. И шла отмывка денег и легализация их на Западе российских. Вот это сложилось равновесие, которое всех устраивало и которое никто не хотел ломать. Сейчас, когда закончился договор на прокачку газа, Украина, кстати, я напомню, она не отказывалась прокачивать любой газ по своей транспортной системе. И был вариант закупать газ на границе и прокачивать уже газ не российский, а, скажем, молдавский. Но Приднестровье на это не пошло. Приднестровье на это не пошло, во-первых, потому что оно зависимо от России, а ему Россия не велит это делать. У России свой интерес. Россия хочет качнуть Молдову перед выборами и обрушить нынешнее парламентское большинство. Приднестровье тоже не хочет, потому что все предложения Молдовы, они связаны с тем, что нужно платить. Пожалуйста, Молдова организует, Приднестровье не может само заключить договор, оно юридически ничтожно. Молдова организует закупку, газ дорогой, $500 за 1000 кубов, дешевле сейчас нет. Молдова сидит на таком газе. Надо денег. Денег не то чтобы нет, но отдавать деньги на согрев своего населения руководство Приднестровья не хочет. Молдова посоветовала Приднестровью обратиться к Украине за углем. И готова тоже походатайствовать, чтобы ему выдали, потому что, опять-таки, Украина не знает, что такое Приднестровье, но знает, что такое Молдова. Там тоже не хотят. Там хотят получать бесплатно все, как было, потому что все под это бесплатно выстроено. И морозят свое население. Население им не нужно. Население есть, которое думает и понимает, что их подставили, что их Россия бросила. Население есть, которое смотрит в сторону Молдовы уже давно, и которому очень надоела эта власть. Ну, а большая часть, как обычно, слушает официальную пропаганду. Но я хочу заметить, что эта большая часть, она не абсолютно большая. А это показывают результаты голосования на президентских выборах. Порядка трети приднестровцев, которые приехали и проголосовали, голосовали за мою Санду. То есть там все неоднородно. Но бунта не будет, будут терпеть, там бунтовать некому, там остались в основном пенсионеры. Проблему действительно можно решить сейчас, просто действуя энергетическими методами. Говорят, что мы не позволим возродить прежнюю схему, об этом еще не было сказано, но я думаю, что это будет сказано. Мы не позволим держать какие-то отдельные счета для Приднестровья. Хотите помогать своим гражданам с российскими паспортами? Ну, пожалуйста, давайте список граждан, перечисляйте им помощь через молдавские банки. То есть, я думаю, позиция будет такой.
Это был украинский и молдавский публицист и политолог Сергей Ильченко. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Время свободы. Как я уже рассказывал вчера, в Бразилии завершена расшифровка бортовых самописцев самолета азербайджанских авиалиний, разбившегося 25 декабря неподалеку от казахстанского города Актау. Самолет выполнял рейс по маршруту Баку-Грозный и, предположительно, был подбит российскими силами ПВО. 39 человек, находившихся на его борту, погибли. О роли, которую Казахстан играет в расследовании катастрофы, рассказывает корреспондент программы «Настоящее время Азия» Тимур Ермашев.
Казахстан, как страна, на территории которой случилась трагедия, оказался в щепетильной ситуации, когда приходится выбирать между интересами России и братского Азербайджана. По мнению политолога Досыма Сатпаева, тот факт, что расшифровкой занимались бразильские, а не российские специалисты, говорит о том, что прикрывать Москву Астана не будет.
Я думаю, здесь была какая-то определенная телефонная байга. То есть, с одной стороны, Кремль, да, с другой стороны, Баку. И в этом плане Казахстану, я думаю, не потому, что Казахстан в какой-то степени как бы пытался одной стороне подыграть, просто здесь надо было как бы определенно сохранить лицо, хотя бы с точки зрения международного сообщества. И в этом плане Казахстану пришлось пойти на то, чтобы принять именно предложение Азербайджана. И по черным ящикам, и по расследованию.
Сатпаев считает, что последние заявления Ильхама Алиева следует трактовать как отказ принимать извинения, прозвучавшие из уст Владимира Путина. Российский лидер, как известно, назвал произошедшее трагическим инцидентом. И хотя Кремль официально подтверждает, что в тот день Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские беспилотники, а российские средства ПВО отражали эти нападения, о том, что азербайджанский самолет мог потерпеть крушение именно по этой причине, ничего не говорится. К слову, азербайджанский лидер также задавался еще одним немаловажным вопросом. Почему диспетчеры направили самолет именно в Актау? Сразу после трагедии в соцсетях обсуждалась версия о том, что российские наземные службы надеялись, что воздушное судно не долетит и упадет в Каспийское море.
Передавал корреспондент программы «Настоящее время Азия» Тимур Ермашев. Союз НАТО решил усилить присутствие в Балтийском море после повреждений подводных кабелей, произошедших в последнее время. Туда направляются несколько кораблей НАТО для патрулирования районов, где проложены энергетические и телекоммуникационные кабели. Напомню, что 25 декабря власти Финляндии и Эстонии заподозрили, что танкер Eagle S повредил электрический кабель Estlink-2 и 4 телекоммуникационных кабеля в Финском заливе. По мнению финских и эстонских властей, танкер входит в так называемый «теневой флот», с помощью которого Россия обходит западные санкции, связанные с экспортом российской нефти. Передает корреспондент «Радио Свобода» в странах Балтии Мария Кугель.
По сообщению финской газеты «Юле», в конце недели НАТО начнет охранять критически важные подводные объекты в Балтийском море. Будет задействовано около десятка судов, операция продолжится до апреля. В Финском заливе патрулировать районы с энергетической и коммуникационной инфраструктурой будут преимущественно корабли Финляндии и Эстонии. В остальной акватории Балтийского моря на дежурство выйдут суда других стран. Тем временем найден якорь танкера «Игл-С», подозреваемого в повреждении кабелей в Финском заливе в конце декабря. Судно HMS «Беллас» военно-морских сил Швеции подняло его в районе мыса Порт-Колониями с 80-метровой глубины. Якорь лежал вблизи того места, где обрывается донный след его волочения, растянувшийся на многие десятки километров. Финские власти уже приступили к его исследованию. Финская полиция уже подозревает 8 членов экипажа «Игл-С» в совершении актов вандализма и серьезных нарушениях телекоммуникаций. Агентство транспортной безопасности «Трафиком» обследовало сам потерявший якорь танкер, который арестован в Финляндии, и не выдало ему разрешения на продолжение маршрута. Обнаружено 32 недостатка, 3 из них серьезные. Они касаются пожарной безопасности, навигационного оборудования и вентиляции насосного отделения. Эксплуатация судна запрещена до устранения проблем. 2 поврежденных кабеля компании «Лиса», проходящих между Финляндией и Эстонией, уже отремонтированы. Однако сроки восстановления энергетического кабеля «Estlink-2» пока ориентировочно отодвигаются на конец лета. Из-за его выхода из строя может быть отложена проверка изолированной работы энергосистем «Балтия», которая планировалась 9 и 10 февраля, сразу после отключения стран Балтии от кольца «Брелл». Об этом сообщил член правления латвийского оператора передающих сетей АСТ Гатис Юнгханс. Руководитель Центра управления энергосистемой эстонского сетевого оператора Эллеринг Март Алика не исключает, что Россия может неожиданно выбросить балтийские страны из общей энергосистемы БРЭЛ до планового отключения. Особенно опасный сценарий развернулся бы, если бы это произошло одновременно с каким-нибудь крупным сбоем инфраструктуры.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» в странах Балтии Марии Кугель. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».